Приветствую всех братьев, сестер, молодежь. Друзья, очень приятно, что наша молодежь, она особенно трепетно относится к каждому слову Евангелия. И это мы видим даже на нашем общении, потому что Христос сказал, когда будешь позван куда-нибудь, то не занимай первые места. И, видимо, поэтому у нас первые лавочки свободны, да, вот мы видим это. Но, тем не менее, друзья, кто стоит сзади и у кого, может быть, не хватает места, чтобы сесть, вы можете пройти вперед, сядь вдруг повыше. Мы вас просим, чтобы вы могли занять эти первые лавочки и иметь общение, удобно слушая, удобно проповеди. Друзья, тема нашего сегодняшнего общения очень важна для каждого из нас. Я надеюсь, что в течение всего молодежного вот этого собрания вы убедитесь в том, что послание Иакова, наверное, наиболее подходящее для каждого, члена молодежи. Потому что в нем отражаются те темы, те переживания, те искушения, с которыми каждый из нас с вами сталкивается ежедневно. Друзья, и тема сегодняшнего нашего общения, она выражена несколькими словами из послания Иакова. Это 2 глава, 18 стих. «Покажи веру твою». И цель моей проповеди, в такой вводной проповеди, это объяснить, почему мы эту тему выбрали и как эта тема будет раскрываться. Но вначале хотелось бы несколько минут уделить историческому фону, на фоне чего было написано это послание. Давайте мы с вами мысленно перенесемся на 2000 лет назад. Церковь только была создана, и большая церковь, самая крупная церковь, церковь с многотысячными членами церкви, она находилась, конечно же, в Иерусалиме. После первой и второй проповеди апостола Петра покаялось сначала 5, потом 3 тысячи человек. И мы видим, что ежедневно Господь предлагал спасаемых церкви, и эта церковь росла. И эта церковь управлялась очень мудрым человеком. Свидетельствуют историки, что пресвитером этой церкви был выбран не один из апостолов. Пресвитером этой церкви был выбран человек, который при жизни Иисуса Христа даже и не был верующим. Но мы не находим, чтобы он из числа братьев своих как-то по-другому относился к Иисусу Христу. Речь идет об Иакове. Нам предание свидетельствует, что этот человек был братом Иисуса Христа. Некоторые, ну так написано в Священном Писании, степень родства, она точно нельзя уточнить, это был родной брат или двоюродный, но это не так сильно важно. Важно, друзья, что этот человек, он в начале жизни Иисуса Христа, когда Христос был на земле, он не был его сторонником, но потом что-то произошло в его жизни. Возможно, это то самое событие, когда написано, апостол Павел пишет, потом явился и Иакову. Видимо, именно в эту встречу произошло что-то с жизни Иакова. Видимо, он понял, что Иисус Христос – это не просто его брат, не просто родственник, это действительно Бог. И Иаков, он поверил в это и всю жизнь свою посвятил ему. И настолько он был человеком достойным всякого уважения, что пресвитером огромной первой церкви на земле Иерусалима выбрали не кого-то из апостолов, я уже сказал, а выбрали Иакова. Здесь небольшая мысль, друзья, что если нам с вами, ну, может быть, не посчастливилось родиться в верующей семье, и наш отец не пресвитер, или, может быть, мы пришли в церковь поздно, или, может быть, мы ушли в мир, а потом пришли, друзья, и кажется, что уже и служение нам не видать, друзья. На примере Иакова мы можем видеть, друзья, что Бог, он смотрит на сердце человека, и если человек действительно способен и достоин, и Богу предан, и жизнь его чиста, то ему будет доверено очень большое служение, и Иаков тому подтверждение. Друзья, Иаков – это был человек, который находился в большом уважении не только в церкви христианской, но его уважали и евреи. В то время было довольно интересно. Мы знаем, что служение совершалось в храме. Причем интересно, что первые христиане примерно 30-40 лет вот первого своего христианства, они тоже собирались в храме. Мы читаем об этом, Петр и Иоанн шли куда? Шли в храм в час молитвы 9. Почему это было возможно? Потому что евреи того времени, они единственное, что требовали, чтобы человек соблюдал закон Моисеев, а разные вопросы вероисповедания они оставляли на совести человека. Таким образом, саддукеи и фарисеи, будучи совершенно разных понятиях о вопросах воскресения, допустим, и будущей жизни, тем не менее, вполне нормально ходили и совершали служение в один и тот же храм, потому что они совершали и исполняли один и тот же закон Моисеев. Когда христиане появились, то первые христиане, они соблюдали закон так, как и евреи. Когда апостол Павел пришел потом в Иерусалим, Иаков ему говорит, Видишь, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А так как они были ревнители закона, то ничто не мешало им ходить в храм и совершать служение там. Друзья, но потихонечку, постепенно начиналась распространяться идея о том, или информация о том, что Иаков, он поддерживает не совсем такие ортодоксальные еврейские взгляды. Ну, наверняка не могло скрыться то, что к Иакову пришел однажды апостол Павел. Это был человек, который был в еврействе изгнан, он был презираем. Евреи, ортодоксальные евреи, считали его отступником, и никто не имел права его приветствовать, потому что он пошел к язычникам и совершал служение у язычников, будучи евреем и фарисеем. И, конечно, друзья, там, где появлялся апостол Павел, возникало возмущение. И когда апостол Павел пришел в Иерусалим спустя 14 лет после своего обращения, друзья, то Иаков, написано, подал ему руку общения. И, скорее всего, это не осталось неизвестным. Друзья, и через какое-то время вот эта информация об Иакове стала распространяться, и она пришла к такому состоянию. Я, друзья, дальше не буду говорить, а прочитаю. Был такой человек Егизип, он родом еврей, и он написал, еще в древности написал историю церкви, и вот он пишет так. «Упомянутые прежде секты не верили ни в воскресение, ни в будущее воздаяние по делам каждого, а которые поверили, то обязаны были этому Иакову праведному». Когда же уверовавших оказалось много, даже и между старейшинами, то иудеи, книжники и фарисеи начали кричать и говорить, что таким образом, пожалуй, и весь народ в Иисусе станет ожидать Христа. Поэтому, пришед к Иакову, они сказали ему: «Просим, удержи народ, ведь он в заблуждении, и Иисуса признает Христом, Мессией. Вот теперь сошлись на праздник Пасхи, просим тебя, вразуми их касательно Иисуса». Мы доверяем тебе это, потому что сами вместе с народом свидетельствуем о твоей праведности и о твоем нелицеприятии. Так убеди же людей не ошибаться в рассуждении об Иисусе. Тебя все послушают, и мы вместе со всеми. Стань на крыле храма, чтобы сверху ты был видим, и чтобы слова твои были слышны целому собранию. А на Пасху собралось тогда все колена иудейские и многие язычники». Друзья, мы видим, насколько было такое хорошее отношение к Иакову. Он своей жизнью заслужил огромное уважение, будучи человеком праведным, и это признавали окружающие его евреи. И они к нему обратились тогда, когда появилась мысль, что Иисус Христос – это Мессия, они решили взять его в свои сторонники. Друзья, как вы думаете, согласился Иаков сделать это, выполнить эту просьбу или нет? Ну, друзья, кто-то может сказать, что нет, но Иаков согласился. Он действительно решил встать на крыло храма, и действительно он решил засвидетельствовать о своей вере, как его и просили. Но его-то вера была в том, что Иисус Христос есть Мессия. И поэтому он громогласно с крыла всего храма, огромной толпе собравшихся иудеев, которые собрались на Пасху в Иерусалим, он засвидетельствовал о своей вере в Иисуса Христа, как в Спасителя и Бога. Дальше я читаю опять продолжение из Егизипа. Старейшины вознегодовали и решили, что необходимо для примера тотчас наказать праведника. О, и праведность заблуждается! И исполнили написано Исаии, уловили праведника и, ну, убили его. Они взошли, сбросили праведника и сказали друг другу: «Убьем его камнями!» И начали бросать в него камни. Сверженный не вдруг умер, то есть не сразу умер, но приподнявшись, стал на колени и говорил: «Господи, Боже, Отче, молю Тебя, отпусти грех им, ибо они не знают, что делают». Между тем, как на него летели камни, некто священник, один из сынов Рехава, сына Рехаимова, вскричал: «Стойте, что вы делаете? Праведник за нас молится». Но в то самое время один из них, суконщик, схватил скалку, на которой наматываются сукна, ударил ее праведника по голове, и он скончался. На том месте и погребли его, и над его могилой после храма и доселе стоит памятник. Ну, это, друзья, доселе, это было тогда, когда еще не был разрушен Иерусалим, не был разрушен храм. Друзья, вот такая была смерть этого человека, который написал послание, о котором мы сегодня рассуждаем. Друзья, и со смертью Иакова фактически закончилось время, когда иудеи и евреи, христиане и евреи могли вместе совершать служение. Именно с этого момента началось такое отделение христианства от иудаизма, и в конечном итоге между ними ничего общего не стало. Друзья, ну понятно, что апостол Иаков написал свое послание гораздо раньше, чем я прочитал те события, которые случились. Давайте мы, друзья, посмотрим на то, кому написано это послание. Итак, мы посмотрели, кто написал это послание. А теперь давайте посмотрим на то, кому написано это послание. Первая глава, первый стих. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии. Друзья, это послание было написано не своей церкви. Это послание было написано вообще не церкви. Оно было написано верующим, которые были рассеяны. Где они были рассеяны? Интересно, друзья, когда вы будете читать дома послание, мы хотели бы с братьями, чтобы вы это послание дома после нашего молодежного еще раз прочитали, обратили внимание на то, что есть еще одно послание в Библии, которое очень похоже на послание Иакова. Это послание Петра. Друзья, настолько сильно они похожи, что там даже повторяются некоторые мысли и некоторые выражения. А сама структура послания, что Иакова, что Петра, она повторяется практически идентично. И начало этого послания у Петра такое же, как у послания Иакова. И он нам открывает, где были рассеяны те люди, которым писал Иаков. Петр пишет. «Петр – апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии». Друзья, почему нам важны эти названия и почему я их прочитал? Потому что это названия языческих городов или языческих местностей. Когда апостол Иаков писал это послание, то в этих местностях еще не было больших церквей. Не было в Галатии церквей, апостол Павел придет туда значительно позже, а пока когда написано это послание, апостол Павел еще или совсем не уверовал, или еще был в Тарсе, или в Сирии, то есть еще время служения его не настало. Еще не было церквей ни в Коринфе, ни в Асии, ни в каких этих местах больших церквей не было. Но верующие там уже были. Откуда они там взялись? То есть это были евреи. И взялись они там с двух источников. Первый источник, друзья, это верующие, которые уверовали в день Пятидесятницы. Давайте я вам прочитаю очень коротко этот текст. И написано, как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, и иудеи, и Каппадокии, и Понта, и Асии, и Фригии, и Памфилии, и так далее, и так далее. Перечисляются те же самые регионы, которым написано послание Иакова и послание Петра. Это один источник верующих в этих местах. Второй источник верующих, более сильный или более многочисленный, это члены Иерусалимской церкви. Написано, что когда Стефан начал проповедовать, то после его проповеди на церковь в Иерусалиме обрушилось гонение, и многие рассеялись. Они из Иерусалима ушли, и они поселились в разных местах. В каких местах? Как раз вот в этих и есть. В Понтии, в Галатии, в Каппадокии, в Асии и в Вифинии. Друзья, в языческих местах. И хотел бы сейчас, друзья, обратить с вами внимание, и это и есть ключ к пониманию всего послания, что произошло в жизни этих людей, когда они перешли, когда они переселились из Иерусалима, они переселились в языческие города. Для того, чтобы нам понять, что в их жизни произошло, мы должны сначала представить себе, как они жили в Иерусалиме. Давайте мы представим себе, что мы все с вами, здесь нас, конечно, значительно меньше, чем членов Иерусалимской церкви, но представим себе, что мы с вами члены Иерусалимской церкви, и нас просят расскажи, пожалуйста, о своей церкви. Как вы там живете? Как у вас проходит служение? Как Бог в вашей жизни трудится? Какие у вас отношения между людьми? Друзья, что бы мы с вами рассказали? Это рассказ был бы хороший или отрицательный? Вы знаете, бывают церкви, к сожалению, про которых, в общем-то, человек, будучи членом этой церкви, доброго сказать не может. Он в этой церкви томится, ему трудно, его, может быть, там притесняют, он не находит общий язык. А есть церкви, про которые члены этой церкви говорят, как у нас хорошо, как мне нравится в нашей церкви, там так замечательно. Вот если бы мы с вами были членами Иерусалимской церкви, мы бы положительно от нее отзывались или отрицательно? Очень положительно. Давайте мы вспомним некоторые стороны этой церкви. Например, друзья, Хотя для кого-то это может быть не очень положительно, но думаю, что в то время это было положительно. Собрание в Иерусалимской церкви было каждый день. Это хорошо или плохо? Хорошо, да, каждый день на собрание, никто не томится, да, никто не говорит, вот опять собрание, да сколько можно. Собрания были каждый день. Это написано в Деяниях апостолов, 2 глава, 42-46 стихи. Друзья, но эти собрания, думаю, не были скучными, знаете почему? Потому что на этих собраниях проповедовали апостолы. Апостол Петр так и говорит, мы свидетели тому, что мы видели, и мы вам рассказываем. Друзья, я бы очень хотел побыть хотя бы на одном собрании, где проповедует апостол Петр, или апостол Фома, или апостол, например, Иуда. Ну, не тот Иуда, конечно, который предатель, другой Иуда. Друзья, вы представляете, что они могут рассказать? Я не удивляюсь, почему собрания проходили до полуночи, и почему все сидели и все внимательно слушали. Друзья, потом собрания у них проходили в простоте и веселье и сердце, так написано. После собрания они всегда обязательно ставили столы и вместе ели, и вместе пили. И это у них было такой часть их служения. Друзья, в этом церкви не было ни одного бедного человека. Когда приходил бедный человек, написано, он получал все, что ему потребно. Потому что богатых в этой церкви тоже не было. Потому что когда приходил богатый человек, он продавал излишки своего имения, приносил в церковь, и церковь распределяла среди бедных. И когда, например, если бы нас спросили, а какое у вас отношение друг к другу, мы бы сказали, знаете, у нас так хорошо, у нас все друг другу помогают. Потом, друзья, в этой церкви не было кланов, не было кланов такой фамилии, да, не было разделений, друзья, написано, все они были единодушно вместе. Друзья, все они, а сколько их было? Их были тысячи, и все они были единодушно вместе. Друзья, в этой церкви иногда были проблемы. Ну, например, однажды возникла маленькая проблема, ну, может быть, не очень маленькая, проблема с раздаянием потребностей среди вдовиц. Друзья, ну, когда в этой церкви появлялись проблемы, то их очень быстро решали таким образом, что после решения проблем в церкви было лучше, чем до решения проблем. Кто-то спросит, а в вашей церкви бывают проблемы? Да, бывают. И что? Да ничего особенного. Они долго не длятся. Очень быстро решается под мудрым руководством апостолов. А покаяния в вашей церкви часто бывают? Как мы ответим на этот вопрос? Господь же прилагал спасаемых к церкви ежедневно. Друзья, покаяния в этой церкви были каждый день. В этой церкви, друзья, не было греха, потому что отношение к греху было очень строгое. Мы это видим на примере вот Анании и Сапфиры. Друзья, мы знаем, что даже окружающие люди, они любили эту церковь. Написано, они были в любви у всего народа. У нас в церкви недавно в Ейской одна журналистка решила написать серию статей против нашей Дом молитвы. Написала одну статью, потом вторую статью. И народ немножко стал где-то нас заступаться, а где-то против нас возмущаться. И я думаю, как все-таки в наше время бывает тяжело людям, вот христианам, потому что народ не воспринимает. Баптисты, слово-то какое страшное, секта. Друзья, а в то время они находились в любви у всего народа. Посмотрите, какое прекрасное состояние. Можно сказать, как в раю живут. Друзья, а вот если в этой церкви человек заболел, вот что ему надо было делать? В аптеку идти, дорогие лекарства покупать, тяжелые операции делать. Что ему надо было делать? Ему достаточно было даже не идти к апостолам на прием. Ему достаточно было просто постоять и подождать, пока апостол Петр мимо него пройдет, и тень от апостола Петра на него пойдет, и все, и он исцелится. Друзья, в этой церкви не было больных. Все люди исцелялись, потому что апостолы, благодать через них действовала, и тень проходящего Петра исцеляла больных. Друзья, я говорю, и кто-то скажет, да, наверное, на земле такое вообще невозможно. Наверное, только в раю такое состояние, когда ни больных, ни бедных, ни завистников, никаких, все друг друга любят, все друг друга уважают, и все хорошо. Друзья, это состояние в церкви было, но было не очень долго. Потом пришли гонения, и большая-большая часть христиан, они ушли жить в другие места. Пришли в Каппадокию, в Галатию, в Асию, в Вифинию, и в другие неперечисленные здесь районы. Друзья, а там их ждала совсем другая жизнь. Там они встретились совершенно не с тем, с чем они ждали встретиться, к чему они привыкли. И, друзья, если бы мы проанализировали с вами внимательно послание Иакова, по всем тем пунктам, о которых мы сейчас только что с вами говорили, мы увидим, что вся их жизнь совершенно противоположна. В Иерусалиме несколько тысяч верующих, а в Галатии несколько маленьких групп, может быть, пару десятков человек. В Иерусалиме, друзья, все жители, окружающие, даже не христиане, относились к ним хорошо, а здесь написано, вас влекут в суды, и вас всячески судят и издеваются. Если в то время, когда я говорил, не было ни богатых, ни бедных, то в Иакове мы пишем, богатые притесняют бедных и говорят, иди с миром, грейся и питайся, и ничего ему не дают. А бедные, они работают, и у них удерживается зарплата. Если мы видим, что, друзья, там больных не было, то здесь написано, злостражит ли кто из вас, пусть молится, а болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви. Друзья, у них были болезни. Друзья, если тогда они жили в святом городе, в городе, в котором не было никогда идолов, в городе, в котором не было никогда ничего скверного, этот город, хотя там и населяли люди, оставившие Бога, фарисеи, но, в общем-то, все равно, хотя бы внешне он сохранял свою чистоту, а теперь они переселились в города, полные разврата, полные идолопоклонства, полные язычества, полные всего того, всех тех мерзостей, о которых Господь запрещает. И, друзья, и вот теперь им надо там жить. Им надо там жить не просто жить и выжить, не просто пережить. Им надо там сохранить свое христианство. Там надо жить в этих городах и быть христианином. Конечно, друзья, у них это не получилось. Состояние церкви или состояние верующих, которых мы читаем в послании Иакова, очень печальное. Написано у них вражды, распри, вожделения, они завидуют. Друзья, почему так все это произошло? Потому что они не смогли жить в этих условиях. И, друзья, Иаков пишет им послание, которое помогает им переоценить себя, помогает им переоценить свою жизнь, обращает их внимание на ту истинную веру, которая в их сердцах живет. Друзья, можно сравнить, что жизнь в Иерусалимской церкви для евреев была подобна такой, как бы сказать, инкубатору или идеальному состоянию, когда человек впитывал вся теорию. А теперь ты иди в жизнь, там, в мире, там, в этих языческих городах, на практике покажи, во что ты верил. Друзья, знаете, как это бывает трудно? Мы читаем, покажи веру твою, покажи. Человек находился в Иерусалиме, и апостол Петр говорил, или апостол Иаков говорил, друзья, надо любить друг друга. И все сидят и говорят, да, надо друг друга любить. Хорошо любить, когда в Иерусалиме находишься. А теперь эти два человека попали в языческий город, и у них один кусок хлеба на двоих. А как любить в этой ситуации друг друга? Трудно. И вот вера как бы есть, вера у человека существует, вера в голове присутствует, он знает, что надо любить. А Иаков говорит, а теперь покажи на практике. Кто из вас постарше, может быть, помнит, но может быть уже никто из вас не помнит, когда вот еще в те времена не было вот этих фотопечатей там, которые мы могли заказывать фотографии, и тем более цифровой печати, цифровой фотографии не было. Мы печатали фотографии в ванной. То есть запираешься в ванной, наливаешь полную ванну воды, ставишь такой агрегат, который светит, пленку туда вставляешь, он светит на бумагу, несколько там долей секунд или секунд, потом это убиваешь бумагу и кладешь ее в специальную такую емкость, и там написано «проявитель». И вот мотаешь там в этой бумаге, мотаешь в этом емкости, и потихонечку проявляется изображение. Конечно, черно-белое, и если это все хорошо сделано, очень четко и красивое, но очень важно не передержать, потому что если передержишь, оно будет темное, если не додержишь, будет светлое. И вот надо очень вовремя поймать тот момент, когда у тебя точно проявилось. И все это происходит в темноте, и только красная лампочка светит, потому что при всех других освещениях вот бумага, она засвечивается, и не получается снимок. А после того, как снимок появился, вот ты его достал, он весь мокрый такой, вот скореженный, вот смотришь на него, и снимок проявился. Кто знает, что с ним надо делать? Его не просто сушить, нет, до того, как его посушить, его надо положить в другую емкость. Эта емкость называется закрепитель. И вот там, друзья, он лежит несколько минут, даже до 10 минут, потому что в этой емкости специальный прибор, раствор, который фиксирует изображение, которое осталось вот на этой бумаге. Если проявить изображение, но не закрепить изображение, то через некоторое время на свету изображение выгорало, стиралось и полностью исчезало. Обязательно нужно было закрепить. Друзья, вот я, читая послание Иакова, вижу, что вот тот образ жизни, который они стали иметь в языческих странах, в языческих городах, это был закрепитель. Там, в Иерусалиме, они получили теорию, как правильно жить. Как служить Богу? Как нужно вот так поступать или вот так поступать? Вот они все это знали. Но теперь на практике жизни, теперь им пришлось на практике жизни показать то, во что они верят. И Иаков говорит, вы же верите в то, что вам нужно оказывать добродетель. Вы в это верите? Но к тебе пришел человек, и ты ему сказал хорошие слова, иди с миром, грейся, питайся, но не дал ему потребного для тела. Почему не дал? Ну, у тебя у самого мало. Или ты не посчитал нужным и так далее, ты ему не дал. А в чем вера твоя? В чем она проявилась? Недавно, друзья, общался с одним человеком, и такая мысль мне интересная пришла в голову. Я ее говорил вот в Армавире сейчас на семинаре. А он говорит, вот верующие очень часто говорят, мы не делаем. Вот, например, спросят, вот ты верующий, да, верующий? А почему ты верующий? Чем ты отличаешься от мирского человека? Ну, я не курю. Хорошо. Я не пью, отлично. Я не сквернословлю, там, не гуляю, не смотрю телевизор, там, не надеваю брюки, если я там сестра и так далее, да, и юбку, если я брат. Вот. То есть я вот этого и вот этого не делаю. Друзья, мы можем перечислять, что мы не делаем. Этот человек может спросить вопрос. Хорошо, вы этого всего не делаете. А что вы делаете? Что ты делаешь? Друзья, и в этом случае у нас может возникнуть стопор. Мы не знаем, что мы делаем. А кто-то сказал, а я делаю вот это. В моей жизни я добродетель совершаю. В моей жизни вот это происходит. В моей жизни вот это, в моей жизни вот это. Друзья, покажи веру твою. Иаков даже интереснейшую мысль говорит, как там раньше мы с вами об этом говорили, что он говорит. Вот представьте себе маленькое собрание, 10-15 человек в какой-нибудь, например, Каппадокии. И вот они после работы собираются вместе в каком-то помещении, конечно, не в красивом большом доме, как здесь, в каком-то подвале или в какой-то хижине у одного из своих единоверцев. Они собираются и начинают обсуждать. Один говорит, ты представляешь, у меня на работе человек, у него дома 1000 богов, он верит в 1000 богов. А другой говорит, а да, у меня тоже на работе один. Ты знаешь, он ходит в храм и поклоняется 500 богам. И вот они все так обсуждают всех этих многобожников, и один из них говорит, слушай, как хорошо, что мы-то верим с вами в одного Бога, мы верим в то, что у нас Бог един, один верим Бог, мы лучше, чем все они. А Иаков пишет, ты веришь, что Бог один? Хорошо делаешь. Но, а дальше что написано? И бесы веруют. Друзья, потрясающе. Иаков как будто бы веру этих людей сравнивает с верой бесовской. Почему? Потому что он говорит потом, покажи веру твою. Ты, будучи в нашей Иерусалимской церкви, научился, у тебя хорошие познания, у тебя прекрасный багаж теоретических знаний, но на практике твоя вера как проявляется? Где она на практике? Друзья, почему я сказал, что это очень послание похоже на нашу с вами жизнь? Потому что иногда я думаю, что у нас есть некий даже излишек духовно-назидательной пищи. Вот, мне кажется, вот любого из вас поставь на это место, и проповедь будет не хуже, а значительно лучше, чем наша. Потому что вы знаете не меньше. Библию читаете, проповеди слушаете, все. И я был много раз свидетелем того, как человек из нашей среды объясняет неверующему такие истины, о которых, например, я бы не догадался. То есть очень хорошо, потрясающе, правильно все знает. Но смотришь на жизнь этого человека, который объясняет, и думаешь, себе самому бы это сказал. Поступай так, как веришь ты. Делай, что ты делаешь. Друзья, Иаков понимает, что эти люди, они, живя в новых для них условиях, столкнулись с новыми для них искушениями, и у них просто нет силы поступать так, как они должны поступать. Знание есть, а силы нет. Похоже, друзья, на наше время или нет? Про последнее время написано, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть, многие христиане, многие члены молодежи, в беседах, в исповеданиях, они признаются в этом. Знаю, как поступить. Знаю, но не могу. Не получается. И в разных аспектах жизни человек живет не так, как он должен был бы жить. Друзья, и заканчивая проповедь, сейчас хочу приглашать нас к молитве. Я хотел бы озвучить самую главную цель, точнее, несколько самых главных целей нашего сегодняшнего общения. Не просто порассуждать о послании Иакова, не просто услышать исторический фон, а потом в каждой главе посмотреть на конкретные искушения. Кстати, немножко еще такое введение, что вот первая глава послания Иакова – это как универсальная схема победы над любым искушением. То есть первая глава, она очень подробная, она очень подробно рассказывает, об этом будет говорить брат Андрей, очень подробно рассказывает, как подходить к искушению, как его принимать, как его побеждать. О каком искушении идет речь? О любом. Какое бы искушение в вашей жизни не встретилось, в какой бы сфере оно вас не посетило, абсолютно любое искушение можно преодолеть советами, которые дает апостол Иаков в первой своей главе. Это как лекало, как шаблон, который можно приложить к любому искушению. А вот начиная уже со второй главы, вторая, третья, четвертая и пятая главы, это главы, в которых Иаков рассматривает конкретные искушения. Искушение языка, искушение взаимоотношений, искушения на работе, искушения в болезнях, разные искушения. Те искушения, которые нам приходится в нашей реальной жизни преодолевать при помощи советов из первой главы. Друзья, ну вот мысль, которую я хотел сказать, самая главная цель этого послания или самая главная цель нашего общения, чтобы после нашего общения вы бы сказали, можно жить по-христиански. Друзья, некоторые люди из тех местностей, о которых здесь мы говорили, возможно, друг другу говорили, да, вот там в Иерусалиме хорошо было, там и апостолы нас назидали, и за советом можно было к ним прийти, и друг друга все любили, вот там я был бы христианином, а здесь я живу в этой Каппадокии, или в этой Асии, там, или в Коринфе, или еще где-то, здесь ничего нет, ну как я выживу как христианин, у меня просто не получается, все же мы люди, мы же в плоти живем, ничего у нас, ну ничего не получится, конечно, хорошо, как вы говорите, но если бы у нас было по-другому в церкви, если бы у нас по-другому было в обществе, если бы у меня был больше достаток, если бы у меня еще было больше, еще было, тогда, может быть, у меня и получилось бы. Друзья, к сожалению, к огромному, современная молодежь, вы и мы с вами иногда говорим эти фразы. Да, конечно, хорошо вы говорите, хорошо, но а как на практике? Разве реально это? Разве в наше время реально сохранить свою чистоту во взаимоотношениях? Разве реально в наше время быть честным в работе? Разве реально в наше время иметь мир со всеми в церкви? Разве реально в наше время не оскверняться, пользуясь электроникой? Разве реально в наше время? Конечно, вот в ваше время ничего этого не было, было хорошо. Друзья, Иаков написал им послание не с целью их поругать. Обратите на это внимание, в его послании нет задачи их унизить, их поругать, их каким-то образом сказать, ах, вот вы какие, вот вы у нас были в Иерусалиме хорошие, а сейчас не пойми во что превратились, да вы меня разочаровали, да вообще на вас смотреть не хочу, и глаза бы мои вас не видели, да? Нет, он им пишет послание, и цель его совсем другая. Он им говорит, вы можете жить по вере, у вас получится. Вы просто впали в искушение, и вам нужно его победить. Да, в этих обстоятельствах я не призываю вас вернуться в Иерусалим. Не призываю вас, там, где вы находитесь сейчас, вы можете быть настоящими христианами не хуже, чем вы были в Иерусалиме, даже лучше. Друзья, и сегодняшняя цель нашего общения такая же. Первая цель – внушить вам всем, что в наше время, да, довольно развращенное, да, полное искушение, да, во время, когда много проблем, все равно можно быть христианином. Все равно можно жить настоящей, истинной верой. Все равно можно быть тем детем Божьим, о котором говорится в Священном Писании. Можно. Друзья, и если мы с вами уйдем с этого общения, с этой мыслью, да, у меня может получиться, ведь Бог со мной. Не потому, что я сильный, не потому, что у меня все хорошо. Господь мне поможет. Может быть, у меня маленькая церковь, у меня может быть мало друзей. Может быть, я живу очень далеко и только раз в полгода бываю на общениях этих, но я все равно там один, все равно могу быть христианином. Может быть, в нашей церкви нет такого хорошего назидания и нет сильных проповедников, но я все равно могу быть христианином. Может быть, у меня какие-то проблемы есть личные, но я все равно быть христианином. Может быть, у меня искушения плоти сильные, но я все равно могу быть христианином. Потому что Бог хочет этого, и Бог дает к этому силы. Это первая цель общения, друзья. Я считаю, она самая важная. Если мы в это поверим, если мы это узнаем, если мы это примем сердцем своим и расположим сердце свое, как некогда Даниил расположил не грешить, Бог выйдет нам навстречу и укрепит желание сердца нашего. А вторая, друзья, цель, она поможет первой цели. Мы хотим вам рассказать конкретно, как побеждать искушение. Что конкретно нужно делать, чтобы в вашей жизни был путь вверх, чтобы вы были, уходили от всех этих искушений и побеждали в них. Итак, друзья, вводная проповедь закончена. И я надеюсь, что вы будете внимательно слушать остальные проповеди, чтобы, еще раз скажу, вам настроиться на то, чтобы нам в этой жизни, где бы мы ни жили, в каких бы обстоятельствах жизни находились, все равно мы были бы верны Богу, служили бы Ему, все равно бы побеждали все эти искушения, о которых мы будем сегодня говорить. Давайте мы встанем и помолимся Богу нашему. Аминь.